Ой, сегодня две Али в эфире будет.
Перебивай меня.
Какой капец.
Возможно, это твоя вина.
Это что ты из сериала «Ты»?
Что Нолан, это Эдвард Каллен.
Я ее сегодня добью.
Я хочу подать. Суд.
Так это приятно читать.
А он, сука, везде хорош.
Блин, я его назову Nice Guy.
Я сейчас так непонимающе смотрю на Леру.
А у меня чертоги разума-то работает?
Я поставила в тупик Леру.
Твоя реакция на эту книгу для меня такая неожиданность, господи.
Все, сейчас расскажу.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный ворм» — самый теплый подкаст про современную литературу. Здесь мы обсуждаем любимые нами книжные guilty pleasure, вымышленных мужиков и книги, которые проще обсудить с незнакомцами в интернете, чем с самыми близкими.
Иногда пристрастно, но всегда честно, смешно и с любовью.
Кто мы? Я Лера, журналистка, копирайтерка и чуть-чуть книжный блогер. А вместе со мной моя коллега, подруга, точно книжная блогерка и авторка буктрейлеров Аля.
Привет-привет!
И сегодня мы обсуждаем книгу Али Хейзлвуд «Шах и мат». Погнали! Как много итальянских авторов ты читала со времен универа? Ну, вот после тех доисторических личностей, которые мы проходили в курсе литературы.
Это, вероятно, первый.
На самом деле, для меня огромный шок, что она итальянка. Я вообще пропустила этот факт из ее биографии. Но да, Али Хейзлвуд родилась в Италии. Она жила в разных странах, среди которых была и Япония, и Германия. Сейчас она, насколько мне известно, живет в США, переехала. Она вообще-то обладает ученой степенью, вроде это так называется.
В переводе на наш язык, по-моему, докторская степень.
Вот, скорее всего, да. Но, короче говоря, она суперучёный по направлению нейробиологии.
Что, вау, взрывает мозг.
Да, совсем недавно она начала преподавать в университетах. И что является главной, да, такой отличительной чертой произведений Али. Ой, сегодня две Али в эфире будет. Только одна ты, другая. Кстати, простите, лирическое отступление. В жизни я тебя называю по фамилии. И это что-то укоренившееся давным-давно, в студенческие времена. И я мало людей знаю, которые обращаются к тебе по имени даже среди твоих друзей. Типа, у нас такая тема. У тебя наброска короткая, запоминающаяся, и мы сразу все понимают, о ком идет речь. Я заметила, что со временем записи подкаста мы с тобой специально обсуждали момент, как мы друг к другу обращаемся, потому что это было бы странно, если бы за столом сидела имя и фамилия двух разных людей. Ты попросила называть тебя Алей?
Ну да, что-то... потому что у меня, типа, как творческий псевдоним в книжном мире, скажем так.
Да, но это то, как тебя знают люди. То для меня тоже странно, потому что я привыкла, если они по фамилии, то по имени. Но, допустим. И я быстро перестроилась, мне эта проблема не доставила, но я стала замечать, что когда я говорю про то, что мы с тобой работаем над подкастом, про какие-то приколы, да, там, про что-то, что происходит в нашей вот этой вот рабочей рутине, я начинаю называть тебя не по фамилии, а Али, понимаешь?
А, я живу.
Да, и я уже, и у меня мама такая уже, типа, кто? Что? В общем, вернемся к нашей Али Хейзлвуд. Она пишет романтические комедии, в которых помещает разных, ну, как разных, вообще-то однотипных плюс-минус, типичных знакомых давным-давно героев в типичные знакомые давным-давно ситуации и конфликты этого жанра, да, комедии, в академическую среду, в среду, которая ей очень знакома, потому что она очень много училась, потом очень много исследовала, а потом начала преподавать. Сейчас, на данный момент, у нее опубликовано 5 книг, из которых наибольшей популярностью пользуется «Гипотеза любви». Почему не стала брать «Гипотезу любви», хотя она такая... Ну, давай сначала я, а потом ты. А что мне нравится, что она не только в... Ну, как бы берет, помещает... Типа, мы все любим знакомые истории, мы с тобой из раза в раз, когда встречаем легкую ромком литературу такую сейчас, да, мы с тобой из раза в раз это повторяем. То главное посмотреть, как автор прошел этот путь по-своему. А по сути, это как бы однотипное строение сюжета, просто чуть-чуть плюс-минус разные ситуации у персонажей, но если посмотреть, то всегда случается какой-нибудь конфликт, какая-нибудь сделка, что-нибудь еще, из-за чего они выходят из зоны комфорта, потом влюбляются, потом ругаются, или что-нибудь другое происходит, из-за чего им приходится осознать все свои ошибки, как они были неправы, сломать свою арку и вернуться к любви или там наоборот. Вот. Чем мне нравится Али, что она не только помещает грамотно персонажей в эту всю комедийную реальность, но она еще и высмеивает тропы, клише, и делает это очень грамотно. И вот я знаю, что ты не дочитала «Гипотезу любви», и чем мне понравилась «Гипотеза любви», тем, что она... Блин, я ни разу не видела, чтобы автор так качественно стебался над каким-нибудь клише. То есть изначально начинается каждая глава, по-моему, с какого-нибудь романтического клише, романтического тропа, чего-то еще, который подходит максимально под ситуацию на данный момент, на момент этой главы в жизни героини. Я давно читала, плохо помню, но, по-моему, она сама повернута там на любви к ромкомом. То есть для нее это она как бы рассуждает, сравнивает с тем, что у нее есть. Мой любимый момент — это момент с одной кроватью в номере. Когда любая романтическая комедия, если персонажи оказываются в поездке или что-то где, очень часто у них одна кровать в номере. Даже, блин, Серкан и Эда с этим столкнулись. Куда еще? Ну, типа...
Ну, хотя... в смысле, блин, мне кажется, Серкан и Эда — это теперь современная какая-то антология клише. Мы говорим про сериал
«Да».
«Через мою дверь». Это сборник. Все то, что может произойти с парой от ненависти до любви, от любви до ненависти.
Фиктивный брак, амнезия и восстановление вот этого всего. Извините за спойлеры, если вы не смотрели. Возвращаясь к гипотезе любви, чем она мне так понравилась? Конкретно вот этот момент про прикол с одной кроватью. Там высмеивается. Это, наверное, самый яркий такой запоминающийся пример для высмеивания комедийного тропа в литературе, когда мы знаем, что куда-то кто-то едет. Ты уже видишь вот эту вот ситуацию, их эмоциональное напряжение, вот этот весь накал, и ты уже видишь, что сейчас они приедут. Один номер, одна кровать, и ты уже знаешь, что будет. И ты такой, yes, сейчас я получу то, что я сам себе напридумывал,
да,
нагадал.
Да. Кто бы что ни говорил, многие люди любят читать клише, тропы, что-то знакомое, потому что, мне кажется, мы получаем, наверное, быстрый дофамин.
В плане чтения? Чтение в целом нельзя назвать быстрым дофамином, но...
Когда ожидаешь какую-то, да, сцену и получаешь ее, ты такая, yes, да, я знала.
Плюс такая литература всегда читается быстро и легко.
И плюс еще дофамин от того, что ты, ну, когда проживаешь чувства героев, и когда они в какой-то эйфории, или наконец-то мы дождались первого поцелуя, там, первой постели сцены, помирились после того, как поругались навсегда. Мы же радуемся, поэтому это прям, ну, гормональные, наверное, горки. Я бы почитала такие исследования.
Вот, но ты очень умную мысль сейчас вставила в очень неподходящий момент. Это то, почему я тебя как бы не призываю, но мне бы хотелось, чтобы ты дочитала эту книжку, потому что герои действительно приезжают, герои действительно сталкиваются с тем, что они живут в одном номере. Они открывают номер, и там две кровати. Но они все равно спят на одной. И вот эти вот высмеивания клише, как будто бы нестандартный подход к тому, что есть, ты все равно знаешь, что, ну, это случится здесь и сейчас. Но потом тебя тормозит резкое такое. В номере было две кровати. Такой, в смысле две кровати? В смысле две кровати? И вот Али очень умело делает такие штуки, плюс то, что она вводит персонажа в академическую среду, всегда достает какие-нибудь такие тяжелые проблемы, которые существуют параллельно всей этой любовной линии. То есть это любовный роман, но это роман, который случился из-за обстоятельств, которые вообще-то надо решать на мировом уровне. И, по-моему, в гипотезу любви поднимается вопрос с домогательствами и харассментом в рабочей вот этой всей среде, да, с женщинами случается, который. Шах и мат совсем про другое. Почему я выбрала шах и мат? Во-первых, мне хотелось дать тебе возможность реабилитировать Али Хейзл в твоих глазах. Кстати, да, ты не сказала, почему, что у тебя с гипотезой любви случилось?
С гипотезой любви мне Лера так разрекламировала эту книгу. Возможно, это будет твоя вина. Ладно, шучу, на самом деле нет. Даже когда тебе говорят о том, что почитай эту книгу, складывается свое впечатление, и никак ничто не может повлиять на то, какая у тебя химия случилась с книгой. И сейчас меня, возможно, захейтят люди некоторые, потому что я прекрасно знаю, что это реальный хит, что многие очень любят эту книгу, но у меня не случилась с ней химия в том смысле, что мне было скучно читать. Я ждала все время чего-то, наконец-то какой-то раскачки. И я почему-то, для меня очень сильно предсказуемо все было. Даже какие-то финты, которые как будто непредсказуемы, мне было реально скучно. Я прям, мне аж вот грустно тоже было. Как это вообще не случилось? Хотя я очень хотела, особенно когда ты сказала, что ломают вот эти все штуки, даже какой-то вот исследовательский интерес во мне проснулся, что типа как она это делает. Но почему-то просто, возможно, не пошел сам текст.
Я могу сказать, что я бы перечитала «Гипотезу любви», потому что воспоминания у меня остались хорошие, но важно отметить, что «Гипотеза любви» стала книжкой, которая вытащила меня из продолжительного нечитуна, который у меня был на тот момент, и я ее прочитала взахлёб. Вот, и мне тогда, на тот момент, мне очень понравилось, это очень легкая штука, которую вы можете прочитать для того, чтобы влиться обратно, там, вернуться в какое-то вот настроение, читать дальше, пробовать что-то новое. Это книжка, на которой вы можете отдохнуть, и при этом, я бы сказала, все книжки Али Хейзл вот такие, то есть в них всех есть такой подтекст тяжелый какой-то, да, какой-то смысл, но из-за того, что она как будто бы фокусируется на любовной линии отношений, ты можешь не обращать внимания на этот подтекст, не задумываться, а просто прочитать историю персонажей и поставить точку. И шах и мат тоже подходят под эту категорию. Но важно отметить, что именно в истории с шах и матом, да, то есть там, в «Гипотезе любви», по-моему, там это поглубже тема идет, но и при этом и книжка стоит уровня 18+. И персонажи взрослее, и тема обсуждается более откровенно. А шах и мат — это первое Young Adult произведение Али Хейзлвуд. Эта книжка написана на молодую аудиторию с рейтингом, по-моему, 16+, она у нас стоит. Там искренние чувства первой влюбленности. Там есть вот эти темы, которым надо придать значение, но они поданы так, что если тебе 16, если тебе 15, если тебе 17, ты прочитаешь, и если ты захочешь, да, вот задуматься про эти проблемы, ты задумаешься. Ты их увидишь между строк и прочитаешь. Если нет, то ты просто прочитаешь красивую историю любви. Ну, красивую. Просто историю отношений двух людей, как это бывает, первая влюбленность, как она складывается у всех, что да, шахматисты не всегда ботаники, не всегда взрослые мужики в костюмах. И, по крайней мере, возьмешь для себя вот какую-то новую романтическую историю, прочитаешь плюс одну книжку, что уже, мне кажется, в том возрасте на самом деле много значит. Мы с тобой очень-очень долго вводили всех наших слушателей не в сюжет, а в предысторию книги, которую надо было отметить. Давай попробуем ввести быстренько в сюжет, чтобы компенсировать время. Два персонажа, Мэлори и Нолан. Мэлори бросила играть в шахматы, когда ей исполнилось 14 лет, и решила посвятить свою жизнь больной матери и двум младшим сестрам. Бросила шахматы она из-за семейной драмы, которая произошла из-за ее отца, который тоже был шахматистом. Он, собственно говоря, воспитал вот эту вот... научил Мэлори любить шахматы и воспитал ее как шахматистку. Она никогда не думала возвращаться в шахматы и никогда не позволяла себе об этом думать. Для нее это вот, как для нас все книжечки, которые мы обсуждаем, guilty pleasure, так для нее вот это вот и шахматы. Она могла бы себе позволить прятать под кроватью или где она там прятала шахматную доску свою любимую, но она не могла себе позволить открыть и начать играть, потому что тогда бы она оторвалась с суровой реальности, которая ее ожидает. Но лучшая подруга Мэлори затаскивает ее на шахматный турнир, по-моему, не сильно шибкого. Да, шантажом, не сильно шибко там большого уровня этот турнир, что-то типа...
Он благотворительный был.
А, да, точно, благотворительный турнир. И там героиня попадает за стол к одному вообще всемирно известному шахматному чемпиону, который отличается своим не совсем стабильным поведением. То есть он такой капризный, молодой, известный, популярный, красивый шахматист. И Мэлори не повезло оказаться с ним за одним столом в своем первом матче, но Мэлори повезло, она его обыгрывает. Она его обыгрывает, особо не запариваясь, хотя при всем при этом она узнает его, она понимает, кто играет с ней, и даже начинает волноваться из-за этого и переживать. Очень быстро она оттуда сбегает, пытается забыть всю эту историю. Спустя время Мэлори получает предложение от владельца одного из шахматных клубов города. Она предлагает ей стипендию просто за то, что девушка будет играть дальше как представитель клуба, ну там около того. Она будет обучаться в клубе, да, и играть как бы как самостоятельный шахматист, но под брендом ее клуба, так сказать. Мэлори открытая девушка, да, но при всем при этом она предана идее жить ради семьи. Я не совсем поняла, какого возраста девочки, ее сестры младше. Одна, как я поняла, там ей лет 12-13, как раз вот день рождения. А старшая она...
14.
Вот, а мне почему-то показалось 15-16 ей там лет.
И потом 15, у нее день рождения было...
День рождения было у маленькой, которой 13 исполнилось.
Обеим день рождения в разные штуки были.
Да, все, тогда да. Короче, ее жизнь предана одному, заботе о семье. Ну, не так давно заболела мама, у нее проблемы там с ногами, с костями, с передвижением. Девочки-подростки, поэтому она берет на себя всю ответственность вот в эту вот в помощи матери, в оплате счетов, в зарабатывании денег для того, чтобы у сестер все было, для того, чтобы была еда, чтобы были всякие их увлечения, чтобы не было ощущение, что у них все плохо в семье, короче говоря.
Да, Мел, она прям несколько раз повторяет себе эту мысль, что ее младшие сестры не должны думать о каких-то счетах, о взрослых проблемах. Ей очень важно, чтобы у их сестер было нормальное детство, подростковость, и все вот проблемы, все какие-то... Ей часто говорят ее сестры, что типа на что-то не хватает денег, или куда-то надо что-то внести. Подозреваю, что денег не хватает, но при этом Мел говорит о том, что я типа, за все заплачу, за все внесу, типа решу все проблемы.
Здесь важно отметить, что она все это делает не потому, что она искренне действительно так убеждена, а потому что она осознанно выбирает это как расплату за чувство вины, которое ее преследует, из-за которого, да, там в итоге развалилась их семья и произошли все последующие трагедии, да, там у нее папа умер, и она считает, что она просто обязана взять на себя это, хотя сердце ее тянет дальше обратно в шахматы. И мне очень понравилось здесь, знаешь, как Мэл показана в двух разных обличиях, какая она дома, насколько она отличается от той, какая она в шахматах. Когда она дома, она сестра любящая, она неуверенная в себе, она очень сосредоточенная, она очень осторожная, она такая рациональная больше. Когда она в шахматах, она дерзкая, она уверенная, целеустремленная такая достигаторша. Постоянно в мыслительных процессах, она постоянно такая вот страсть вот это ее ощущается.
Я бы сказала еще зарезюмировала так, что как бы при большом большой всей любви Мел к своей семье, к тому, что она действительно очень искренне любит и своих невыносимых на тот период подростковый, просто ужасных младших сестер. Она любит очень маму, которая не то чтобы возложила на нее очень много обязанностей, которые не вынести 18-летней, прошу заметить, девочке. Но так получается, что мама, ну, она больна, она по-другому не может. При всей этой вот мешанине мне казалось, что она несчастна в своей семье.
Конечно, да.
А когда она потом, мы уже узнаем ее в мире шахмат, она как рыба в воде. Вот ее держали в каком-то закутке, практически не давали дышать, она каким-то чудом и волшебством как-то еще жила. Но когда ее выпустили в этот мир шахмат, она как рыбка поплыла, была свободна. Оттуда появилась и дерзость, потому что ей никто ничего не запрещал.
Да, я согласна. Но ей дома никто ничего не запрещал, кроме ее самой.
Сама себя в рамки загнала.
Короче говоря, Мэл, она умная девушка, очень целеустремленная, очень трудолюбивая. Она не привыкла сдаваться на половине пути, что мы как бы видим, да, когда дело касается и шахмат, и семьи, ее разрывает и там, и она везде пытается успеть, и, ну, не отказывается ни от того, ни от другого. Она искренне сильно любит шахматы, хотя идея вернуться очень больна для нее. Она ими буквально живет, именно, знаешь, поэтому мне было интересно наблюдать за ней, за ее стремление двигаться по карьерной лестнице, зарабатывать тем, что ей нравится, потому что это никак не сравнится с тем, что было у нее до этого. Она работала в автосервисе, что, кстати, ну, вообще не ожидаешь увидеть. Не ожидаешь от девчонки 17-18 лет, сколько она только школу закончила.
Ну, слушай, в этом смысле я несколько раз как раз-таки видела именно романтические истории, где девочка была механиком, вот именно механиком. Вот. Но это, знаешь, это чуть-чуть такого, не такая, как все.
Да, чуть-чуть аромат такой есть, да. Кто тот самый известный шахматист, которого Мэлори удалось обыграть? А он, между прочим, чуть ли там не 4-кратный, всемирный там какой-то победитель.
Да, первенство.
Первенство 4-кратное у него, да. Что мне понравилось, да, в книге упоминается много достаточно известных фамилий, да, из вот этой всей сферы, которые, ну, реальных людей, которые существуют. Блин, 4 раза обыграть этих людей, если вписаны эти люди, и если вы хотя бы что-то про них слышали,
а вы
скорее всего, да, что-нибудь слышали, это офигеть, насколько он классно играет в шахматы. Ну, как бы он реально профессионал, он реально этим живет.
Да, ну, причем ему тоже сколько? Ему 20 лет на тот момент, когда они встречаются за партией. И шахматы — это такой вид спорта. Ты веришь в то, что 20-летний парниша, а тогда, когда он вообще зарабатывал свою репутацию и вообще и в шахматы активно играл и обыгрывал людей, он там вундеркиндом его называли.
Да.
В 13 всех раскидывал, в 14 всех побеждал и побеждал именитых людей. И ты веришь в это, потому что реально такое бывает. Это зависит от мышления, от силы и возможностей мозга, а не от каких-то физиологических штук. Типа ты не поверишь, что там, не знаю, фигуристка в 30 лет будет прыгать четверные аксели,
да,
это невозможно.
Кстати.
А вот в шахматы это достаточно такой мир, в котором ты можешь погрузиться и поверить, что это может быть так.
Кстати говоря, его зовут Нолан, потому что этого мы еще ни разу не озвучили. Нолан Сойер, знаешь, видела много отзывов, и очень многие называют Нолана, цитатой его, честно скажу, олицетворение слова комфорт. Блин, я его назову найсгаем типичным, потом мы с тобой чуть позже обсудим, согласна ты со мной или нет. Вот, но он молчаливый, уверенный в себе, саркастичный в некоторых моментах. Про внешность говорить не будем, на любителя, то есть смотря, что вам нравится и так далее.
Но на самом деле, описан как... типа, он красавчик, следит за тобой.
Это что-то из сериала «Ты».
Кричу. Вот. Он красавчик, следит за собой. Типа, судя по всему, когда-то зависает в тренажерном зале. У него прям мышцы есть выразительные. Но для меня загадка осталась, когда, если он тренируется 24/7.
Да, я тоже. Когда он посещает тренажерный зал, если он тренируется 24/7? Но я бы описала его, знаешь, еще как уставшего. То есть он уже такой, он уже устал от того, что никто его не может победить. быть.
Давай еще скажем, что он в книге часто описан как рок-звезда шахматного мира.
Да, это реально настолько рок-звезда, что его ставят в одну линейку с Гарри Стайлзом.
Там еще упоминается ТикТок, что он звезда ТикТока, он действительно... Он вообще... Там же много раз тоже говорится, что он популяризировал шахматы когда-то, что из-за него люди стали больше увлечены этим спортом.
Гарри Стайлз, Зендея, BTS, прости господи.
Чонгук.
Чонгук отдельно, Лара Джин. Вообще, я в офиге была с того, как часто, да, они упоминаются, и на фоне Нолана они упоминаются как второсортная попса, что главный герой вообще стал известен через ТикТок, которого до 2019 в нашей рутине и в помине не было. Блин, что я про себя подумала и заметила, что, с одной стороны, мне кажется, есть дофига других способов показать реальность главной героини, но, с другой стороны, я размышляла над этим долго, и почему мне кажется, что круто, что это есть всякие... А там отсылка реально на каждом шагу.
Да.
Ну, реально, на каждом, на каждой странице там есть одно имя известное какое-нибудь. Либо это известный персонаж ромкома, либо это известный режиссер, шахматист, певец, группа, что угодно. Почему это так классно? Потому что героиня... Ну, а все эти моменты упоминаются именно через пов главной героини. Она в определенный момент жизни отказалась от шахмат. И у нее началась нормальная подростковая жизнь. А нормальная подростковая жизнь в Америке не проходит без упоминания всех вот этих личностей и без знания всех этих личностей. И это, наоборот, показывает то, насколько она жила простой жизнью школьницы, насколько она отдалилась от этого мира, потому что на примере Нолана мы видим наоборот, насколько он жил внутри вот этого вот Мэлори со временем начинает погружаться во всю эту шахматную историю, шахматное сообщество, насколько Нолан там внутри как рыба в воде, да, и она такая, это кто вообще, что это? Кох? Что? Повар? Кто это такой? Что еще надо добавить про Нолана? Если честно, у меня вот такая заметка про Мэлори, и три слова всего лишь написано про Нолана, потому что он вообще раскрывается по ходу сюжета, который заворачивается после этой первой встречи, после первого матча. И не знаю, как у тебя, мне первое впечатление показалось его, типа, ну, слегка агрессивным. После вот этой победы Мэлори ты такая, ага, возможно, ну, есть же разные варианты развития событий, либо ему просто интересно, на что я надеялась, да, и что случилось. Либо он такой, так, как она это сделала? Сейчас я буду ее преследовать, сейчас я буду то-то-то, все пятое-десятое. Мэлори соглашается играть за шахматный клуб. Она начинает ездить по всяким соревнованиям, по всяким сборам, побеждает, знакомится с другими шахматистами. А Нолан продолжает ее не то чтобы преследовать, они просто сталкиваются периодически. И Мэлори очень боится его реакции после первой победы, потому что, ну, реально, рок-звезда шахматного мира. И она постоянно от него сбегает.
Ну и плюс получается так, что из-за репутации Нолана такое ощущение складывается у Мэлори, что вот если сейчас они встретятся, он где-нибудь её в подворотне что-нибудь ей сделает.
А у всего шахматного сообщества наоборот, вот эта фигня, типа, ничего себе, девчонка обыграла Нолана, ты кто вообще такая? Вообще, раздави его нафиг, пожалуйста. Он, ну, типа, не то чтобы он заносчивый сукин сын, просто, пожалуйста, сделай, что добавь нам вот этой вот интриги какой-нибудь в нашу историю. И настолько Нолану в определенный момент надоедает, что она постоянно от него бегает, а это выглядит, ну, из-за того, что это все через взгляд Мэлори показано, это выглядит такие тревожненькие моментики вообще-то. Он застает ее у нее дома, и в этот момент мы понимаем, что нифига, его просто зацепило, ну, через разговор, через общение, а мы выясняем, да, что его просто зацепило то, что она его обыграла, и ему впервые в жизни, ну, за последние 5-6-7 лет, что его вот этих вот первенств, он понял, что ему снова интересно играть, потому что вот человек, который может его победить, и, пожалуйста, поиграй со мной. Дальше у них начинают разворачиваться и их отношения, да, завязываться, и Мэлори ему отказывает поиграть с ним. Нафига ей это надо? Она боится просто, по-моему, там в начале, а он из-за вот этого интереса, искреннего желания поиграть с кем-то, кто может его победить, начинает ездить с ней на турниры, ну, не прям с ней, а как бы со своей компанией, командой, да, но где-то ей помогать выигрывать, где-то что-то, и начинает помогать ей сделать так, чтобы в итоге дойти до финального вот этого мирового первенства, чтобы она дошла и стала его соперником в матче, чтобы наконец-то сыграть с ней в шахматы. И тут у них завязываются отношения, там ситуации всякие разные происходят, на которых мы заострять внимание сейчас не будем. Я выписала себе отдельные моменты, про которые я хотела бы с тобой поговорить. И первое, если ты не хочешь меня перебить и что-то сказать, мы вернемся к тому, почему Нолан nice guy, почему Мэлори немножко Мэри Сью.
Немножко.
Не немножко. Ну, я бы сказала немножко. И почему вообще других персонажей ты не запомнила по именам?
Я помню прекрасно других персонажей.
Очень здорово. Но они настолько... Ну, круто, что ты их правда запомнила. Но они на все практически настолько не проработаны, что как будто бы можно было бы их вычеркнуть. Из всех персонажей я запомнила хорошо... Вот именно, знаешь, такая картинка в голове сложилась так, что я и имя запомнила. Обычно я запоминаю образы, типа вот там был вот этот парень, вот этот, а имя нет. Вот когда фиксируется имя, ты понимаешь, образ доработан. В моем восприятии, да. И я запомнила одну из младших сестер, Сабрину. Дарси я тоже помню, просто она, мне кажется, не так сильно раскрывается в сюжете. Хотя, смотря в какие моменты.
Я сейчас так не понимаю, сейчас смотрю на Леру, ну ладно.
А ты не понимаешь, почему мне запомнилась Сабрина?
Нет, я не понимаю, почему тебе не кажется, что Дарси раскрыта.
Мне кажется, нет. Для ее возраста она раскрыта максимально, но... Ну, убрать Дарси. Слушай, в среднем...
В этом смысле сейчас чуть-чуть будет отклонение по нашему регламенту, потому что я иногда не понимаю, когда говорят, что непроработанный персонаж какой-то, потому что мы уже, по-моему, выясняли, что у нас так получается, что мы по-разному читаем книжку, в том смысле, что ты смотришь это как на полную картину, как карты раскинуты,
да.
Ты смотришь персонаж, тот, пятый-десятый. А я читаю это чаще всего как внутри книги. И, например, ну, с точки зрения персонажей. И для меня объясняется легко, когда там кто-то говорит, что недоработанный персонаж. Я могу это для себя легко объяснить тем, что как ты в жизни живешь, ты не знаешь, что происходит у каких-то персонажей где-то там, ну, то есть у своих там подруг, друзей, отцов, матерей, что у них происходит. Получается, что у тебя иногда недорисовываются какие-то моменты. И, например, когда есть претензии к тому, что вот появился персонаж, а потом про него ничего не известно, так в жизни постоянно происходит. Сколько людей появляются, а потом они растворяются во времени. Поэтому у меня с этой точки того, что непроработанный персонаж или как-то не раскрыт, у меня бывают такие моменты тоже, но очень супер редко. Я даже не могу каких-то примеров привести, потому что не помню. Я помню что ощущение, что что-то мне не додали, но это очень редко бывает. А так я понимаю, что там что-то кто-то может быть не таким раскрытым, потому что это чисто, ну, как будто жизнь.
Я понимаю, о чем ты говоришь. Есть книги, которые меня захватывают так, что я сижу и, ну, типа, пофиг вообще, что как. А есть книги, которые читаю, я понимаю, что... Ну, вот, например, чем дольше мы с тобой читаем всякие вот эти ромкомовские книги, тем больше я начинаю уставать от того, что они все плюс-минус одинаковые. Начинаешь уставать от того, что ты знаешь, чем закончится. То есть, да, они классные в перерыве, да, но мне нравится вот это вот чувство, ощущение интриги. Книги, которые меня дольше всего держали вот это ощущение, они у меня в самом топе находятся, когда я до последнего не понимала, что и как. Здесь я хочу сказать, что, ну, когда у меня вот это вот не включается такое серьезное вовлечение, я встаю в позицию человека, который шарит, как работают тропы, не всегда, ну, типа, не все, их всех изучать, это башка треснет, мне кажется. Это надо прям быть регулярной работой сценаристом и писать там в неделю по 2 сериала, чтобы понимать и соображать, и все помнить. И как человек, который, ну, смотри, когда ты создаешь персонажа, для того, чтобы он у тебя был полноценной картинкой, ты должен знать, какие события в его жизни привели его к такому поведению. Ты можешь не знать, как читатель, эти события, но автор их знать обязан, чтобы персонаж сложился живой, красивый. По крайней мере, все люди создают персонажей по-разному. Если сравнивать мое писательское прошлое и настоящее, скорее всего, я скорее тот человек, который, вот, знаешь, есть писатель-импровизатор, есть писатель-планировщик. Когда я работаю над текстом, я всегда импровизатор. Но когда мне надо поместить, и надо было раньше, да, поместить персонажа в ситуацию, я должна была знать, какой это персонаж, что у него за бэкграунд, для того, чтобы понять дальше, как он себя поведет. Когда ты это знаешь, ты понимаешь. И здесь, когда я говорю, что они не раскрыты, как, я имею в виду, что как будто бы они вставлены, потому что это надо было для главной героини. А если ты вставляешь персонажа для героя, то, ну, ты хотя бы что-то должен про него знать. А здесь я не говорю, когда вот, типа, проработано, да, не проработано, что я ожидаю, что все персонажи. Нет, это главное должно быть с главными героями, с антагонистами, те, кто реально влияет на сюжет, ради кого эта вся история задумывалась. Но здесь просто, блин, я не хочу приводить один и тот же пример, но я люблю правила выживания в Джакарте. И понимаешь, в чем парадокс? Я помню каждого персонажа, а там несколько мафиозных банд сражаются друг с другом, где там от 3 человек в банде. Я помню каждого, даже беглеца Мо, который вообще появляется только в 2 или в одном эпизоде. Иголка, которая появляется в одном эпизоде. А это есть, потому что они закрыли картинку. А здесь не все персонажи эту картинку закрывают, но и понятно, и книга не такая, типа, тяжелая структурно, да, не такая мотивация у автора была, и не такой смысл вообще существования книги. Но все равно какие-то вот в память впечатываются какие-то персонажи, хотелось бы, чтобы они впечатлились все, потому что они все удивительные у Али, их получилось сделать классными, насыщенными. Мне понравилось, что я не вспомню имени, но, блин, мы с тобой еще все время говорим про то, что, помнишь, мы с тобой обсуждали, можем ли мы с тобой в подкасте, когда сделаем запись, сказать «не помню» или «не знаю», когда обсуждаем сюжеты, какие-то базовые вещи, которые мы должны были запомнить, читая книгу. А что я сделаю, если я читала книгу неделю назад, и я уже не помню, как зовут героиню, которая пришла приглашать Мэлори в шахматный клуб?
Дефна.
Вот теперь я помню. Я помню, что у нее турецкая фамилия, и я помню плюс-минус название клуба. Все. И как бы, понимаешь? А есть книги, которые ты читаешь, там, которые я читала в начальной школе, и я все еще помню героев. Такая история. И хотя мне бы очень хотелось здесь запомнить, потому что они здесь все такие, они разнообразные, они интересные, чего стоит этот парень, который вправляет ей мозги на протяжении всей ее. Да, я знаю, что он ос. Я сомневалась, потому что у меня сейчас я читаю другую книжку, и там не ос, а от через. И не имя, а это фамилия.
Если что, Лера, если не вспомнит мне персонажа, мы будем играть в игру «Как Аля запомнила хороших персонажей».
И мы вообще начали с тобой, с того, что Нолан Найс Гай. Но я запомнила Сабрину, я запомнила Оза, потому что это он восхитительный.
Да, классно.
Мне он очень понравился. А и все, наверное. Или я кого-то сейчас вспомню. Просто вот эти все антагонисты, они однотипные. Все друзья Нолана, они тоже однотипные, такие, ни там, ни сям. Поэтому, может быть, просто вопрос в том, что на фоне того, что мы с тобой в последнее время читаем для подкаста, у меня уже передоз таких историй, нам надо на что-нибудь сворачивать, что мы и сделаем, наверное, в ближайшее время. Но я бы сказала, что Нолан больше Nice Guy, чем Мэлори Мэри Сью.
Ты сейчас оставила математический пример. Мне не нравится.
Смотри.
Чисто как в школе вначале. Больше, меньше.
С чего ты хочешь начать? Кто тебя больше бомбит, она или он?
Да меня никто не бомбит, мне вообще... Я могу сказать честно и открыто, мне очень понравилась книга. Это самая запоминающаяся книга, которая вот из твоих...
Серьезно?
Подборок, да, которые...
Вау, потому что мне «Гипотеза любви» понравилась больше, и я такая, даже чуть грустно. Но мне понравились здесь персонажи, и, честно, я увидела, когда эту книгу, первое, что увидела, был ТикТок с ключевым моментом, самым горячим в этой книжке. И я такая, надо читать. Потом я забыла про этот ТикТок, потом... Мне пыталась проспойлерить сестра, хочешь, тебе скажу один момент. Оказалось, она видела тот же самый момент где-то в ТикТоке. И когда дошла до этого в книге, я такая, так я же это помню. И мне не хватило.
Слушай, у меня так случилось, что с «Гипотезой любви» у меня не получилось, а прочитав эту книжку «Шах и мат», я... Теперь хочу дать второй шанс «Гипотезе любви».
Прикольно. Причем странно, да? Смотри, у нас с тобой привычка. Ты чаще читаешь про более... Страшно сказать более возрастные, потому что разница плюс-минус 10 лет всего лишь. Но в плане... Ты чаще читаешь книги, да, с более взрослыми персонажами, которым за 30 и иногда за 35, иногда около 30. Но это нельзя сказать более взрослыми. Это просто когда мы были молодыми. Я читаю чаще про подростков, а здесь наоборот. У зарубежного автора тебе не зашла изначально с первого раза книжка про взрослых персонажей и зашла про детей. Таких студентов.
Да.
Уже скорее. Интересный поворот. Так что, Nice Guy, Нолан или нет?
Короче, в какой-то момент, когда я читала книгу, на меня снизошло озарение, что Нолан — это Эдвард Каллен.
А вот здесь поподробнее. Чего?
Я поставила в тупик Леру.
Важный сейчас... момент, я не читала «Сумерек».
Ты все равно сейчас поймешь. Короче, одна из линий, помимо того, что Нолан хочет сыграть с...
Я поняла! Ты знаешь, я просто вот этот мыслительный процесс, который ты запускаешь каким-то триггером, я такая, что она имела в виду? Что? А почему? А как? А о чем она говорила? И ты начинаешь просто людям в микрофон дальше что-то вещать, а меня вот, а у меня чертоги разума это работает, и я такая, я поняла про что-то. Но нет, я с тобой не согласна.
В общем, Нолан подается таким персонажем, хоть он молодой, хоть он такой классный, вот, но в мире шахмат он уже подустал, и он настолько всех выиграл, что действительно у него не было никаких соперников. И когда в мир шахмат приходит Мэл, это чисто чувство, типа, я ждал тебя одну. Вот как Эдвард ждал свои 150 или сколько, 117, по-моему, лет Беллу, точно такое же чувство, что Нолан ждал очень долго Мэл.
Я еще подумала, знаешь, со стороны его то, что он подкатывал к ней, типа то, что «а мне никто не нужен больше». Ну, типа. Но он влюбился в нее из-за того, как она играла, и из-за того вообще. Она его покорила вот уже в моменте, когда победила. И дальше он просто погружался в нее еще больше.
Я именно говорю чисто вот этим моментом, что он ее, типа, он ее так ждал.
Фига себе. Ты такая, господи, Эдвард Каллен, какой капец. Ладно, погнали дальше. По-моему, Эдвард Каллен не nice guy. Ты к этому ведешь?
Нет, я чисто про то, что какой вайб я поймала. Uh-huh. Господи, как будто я читаю про Эдварда Каллена. Это неплохо или нехорошо? Это чисто мои какие-то ассоциации.
Uh-huh.
Вот, и второе. Что ты делаешь?
Что ты? Нет, все хорошо.
Да, конечно.
У меня просто эмоциональная реакция, знаешь, такая, типа, интересно. Что еще мы про тебя сегодня не знаем?
Эмоциональная реакция больше.
Нет, меня...
С ней подкаст не
записывает. Пока меня искренне удивило только то, что ты сказала, что из тех, которые мы с тобой уже прочитали, которые я тебе предлагала, она максимально впечатлила. Потому что для меня она, ну, наверное, если не обращать внимания на ту фееричную любовь со сделкой, которая у меня случилась очень много лет назад, то пока мне больше понравилась Бекки Албертали, прошлая, вот, которую мы с тобой записывали, в сравнении с Али Хейзлвуд.
Вот такие вот мы разные.
Прикольно.
Вот. И у меня еще вопросик был. У нас Нолан очень уверенный в себе человечек с секретиком.
Да, там есть такой секрет. Мне очень этот момент понравился, на самом деле. Блин, короче говоря, Нолан — рок-звезда в мире шахмат и при этом девственник. Ты про этот секрет?
Да, в свои 20 лет.
В свои 20 лет, при этом ему на шее вешаются все девушки в мире, которые могут повеситься ему на шею.
Очень много слухов как раз в СМИ, в то, что он с одними встречается, со вторыми встречается, может быть, сразу с двумя. Вот, то есть такой прям, ну, как будто реально рок-звезда. И при этом, вот он у нас девственник, он очень погружен в свою работу, уверенный в себе и точно знающий, что ему нужно, и целеустремленный. То есть, типа, когда ему отказывает Мэл в игре, даже в общении, он не расстраивается, видимо. Он просто знает, что он точно завершит свое дело до нужной ему точки.
Как ты старательно обходишь тот самый момент, который показывает, что на самом деле он nice guy, а не все вот это то, что ты перечислила. Хотя это тоже к нему относится, надо по-честному сказать.
Я про то, что, короче, мне чуть-чуть не вяжется. Это его уверенность с тем, что он девственник.
А мне вяжется.
Насколько я знаю мужчин, для них сексуальная жизнь, она очень важна. Они в ней самоутверждаются.
Аля, он шахматист.
Сейчас, подожди. Я не перебивай меня. Я все сейчас расскажу. И как будто, ну, очень-очень большую часть уверенности они черпают из вот сексуальной части.
Uh-huh.
То есть это может быть даже не секс, это какое-то подтверждение, какие-то такие внешние факторы. Вот. Но тут же я вспоминаю про таких чуваков, как типа Шерлок. Ему не особо было важно, но все равно он типа хот. Ну, для кого-то. Для кого-то он очень горячий чувак. Поэтому, ну вот, у меня вот такая вот чуть-чуть неувязочка была, но это я себе объяснила это. Окей, это вот может быть чисто такой человек, необычный, и вполне он может там существовать, или, ну, как книжный персонаж он точно может быть.
Я себе объяснила это так. Он рок-звезда в шахматах. Сколько раз мы еще это повторим. А на него вешаются все девчонки. Он популярен в ТикТоке, зарабатывает кучу денег, его любят, с ним хотят быть. Но когда я говорю, что он шахматист, это, ну, наоборот, это в пользу, учитывая то, что благодаря этому все есть. Но это не про то, какой он для глаз, ну, типа, для всех остальных со стороны, это то, какой он для себя. Типа, да, он уверенный, он вырос в этой среде, он все как-то его описал, да, чтобы не растягивать время, не повторять. Но для себя внутри он шахматист, он ботаник, он в этом всем. И, ну, человек 24/7 шахматы в голове у себя разыгрывает, как вот, ну...
Ну, как бы в том-то и вопрос, что, наоборот, он в какой-то одной вот стезе очень хорош, и в каких-то других вещах он должен быть где-то неловкий, ну, где-то нехорош, а он, сука, везде хорош.
Да, потому что он уверенный в себе.
Ну вот, а вот это... Короче, это такой момент, который у меня вызывает вопрос, но я его себе объясняю, типа, что он, типа, как Шерлок. Он же не зря вундеркинд, значит, он какой-то необычный.
Я ее сегодня добью, честно. Значит, что ты думаешь по поводу того, что он найс гай? Нет, сейчас объясню свою теорию, если ты не понимаешь, что я имею в виду.
Ну, давай.
Каких типичных найс гаев ты знаешь?
Что ты имеешь в виду под найс гай? Потому что есть найс гай, а потом он оказывается не найс гай.
Смотри, в том-то и суть. Смотря как его трактовать в разных там культурных проявлениях, его толкуют немножечко по-разному, с разным уровнем жести. В чем фишка найс гая? Они классные. Они хотят любить, они пристрастны к чему-то одному, они интеллектуалы, они разбираются в том, что делают, они уважают. Короче, Нолан прям подходит под описание найс гая. Но знаешь ключевой момент найс гая? У него есть какая-то необходимая, какая-то важная для него потребность. Утолить эту потребность, да, там, любовь, не любовь, что угодно. Утолить эту потребность он может только с помощью главной героини. И для этого он может и способен совершить разные мерзости поступки. В зависимости от уровня мерзости уже и вытекает твой вопрос, что я имею в виду под nice guy. То есть nice guy, он способен на это.
Ну все, у нас
чем больше говорю,
чем... нас состыковались с тобой, все.
Чем больше говорю nice guy, тем больше визуализирую nice таблетки. Тюбик выходит такой. И что происходит? Закройте ушки или перемотайте на минутку, если вы переживаете и боитесь спойлеров, и мы недостаточно вам наспойлерили. Что происходит? В конце-то оказывается, что вся эта стипендия, которую получила Мел, на которую она согласилась и ради которой там она, да, поменяла какие-то свои принципы, она же скрывает от семьи всю эту историю с шахматами, она врет, что работает в другом месте, короче, помогает ухаживать за пенсионерами, оттуда такие хорошие деньги, да, а не за победу в турнирах шахматных. Потом-то оказывается, что он настолько сильно хотел с ней играть, что после ее парочки вот этих непонятных проявлений он решил проспонсировать клуб Дефне и попросил ее, если Мел согласится, взять Мел в клуб на стипендию, чтобы потом, рано или поздно, если у него не получится уговорить ее лично, чтобы они встретились на турнире.
А он знал, то есть... что они встретятся на турнире, если она пойдет по этому пути.
Да, то есть он даже еще не пришел сам, да, для того, чтобы с ней поговорить. Он приходит сам гораздо позже, чем, ну, типа, после того, как у нее появляется стипендия. Он сразу выбрал путь обеспечить себе стипендию для своих целей. И вот это, как бы мне ни хотелось, делает его таким типичным найсгаем.
Да, я согласна с тобой. Ну, слушай, в этом смысле, наверное, возможно, автор увильнула от острова угла, потому что он ее не принуждал к чему-то, он ее не шантажировал чем-то. Он дал ей возможность, которой она воспользовалась. Там же тоже объясняется, что если бы, например, Мел не согласилась на стипендию, эту стипендию отдали бы кому-то другому.
Суть найсгаев, что они способны на пакость, и они ее делают, вне зависимости от того, что о них потом подумают люди, узнают или не узнают, в том числе и предметах обожания. Но что, чем мне нравится вот эта история с тем, что Али сделала из Нолана Найс Гая, тем, что она потом это все разбивает. Надо сказать, важно, да, для слушателей, что по сюжету Мел все-таки, да, через тернии к звездам добирается до мирового чемпионата, где она сталкивается с Ноланом, где им нужно сыграть 12 партий друг с другом, да, чтобы посмотреть, кто из них победил по количеству очков, по выигрышным партиям и все такое. И надо сказать, что они не обсуждали, как они будут играть, или это осталось упущенной сценой. Но его найсгайство разбивается тем, что они 11 партий играют ничью, 12-ю побеждает Мел. Если честно, есть у меня вот такое ощущение, знаешь, этого не озвучили, но хочется верить, что их последний разговор перед началом турнира стал, ну, не тем, чтобы призывом играть в поддавки, а тем, что они, ну, как бы, знаешь, они не обсудили, но оба поняли друг друга, и дальше просто 11 партий делали все, чтобы не было никакого результата, чтобы действительно сыграть в шахматы только один раз на 12-й партии. И это прям мне понравилось. Я такая, блин, классно.
Ну, классно, да. Теория крутая.
Что насчет того, что Мэлори
Мэрисью? Мэрисью, да, я согласна.
Но это что-то проявляется только в шахматах, с чем я одновременно согласна и не согласна. То есть это только там. Но да, мне интересно сначала тебя послушать.
Если список такой есть, что такое Мэрисью, и ставить в виде галочку, то, конечно, Мэрисью — это та героиня, у которой все везде хорошо, типа по всем фронтам. Но на самом деле я с таким вообще не очень сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что у нее на каком-то, ну, на нескольких фронтах все хорошо, а в какой-то плохо. И если это какая-то романтичная история, то вот она такая классная везде, но в романтике у нее плохо. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что Мэл Мэри Сью, потому что она много на себя взваливает и типа все это тащит, и плюс Хоп, она такая именно та самая, которую ждал шахматный мир. Она должна прийти, и все должно измениться. Uh-huh. Плюс как раз-таки первый же раз она обыгрывает чемпиона, потом разделается со многими людьми очень талантливо и быстро. Но все это, опять же, может оправдываться тем, что это шахматы. Это вид спорта, где есть вундеркинды. Вундеркинды — это реально Мэри и Марти Сью.
Я согласна с тем, что именно в шахматах, когда она появляется, как будто бы вот, как будто бы, да, как будто бы она та самая, как будто все идеально. Но я нашла ей оправдание на самом деле, потому что ты же помнишь момент в книге, что она уже была талантлива с детства, она уже побеждала отца, который был шахматистом, они играли вместе. Но, по-моему, кстати, ее отца обыграл Нолан, насколько мне известно. Да. Ну, получается, ученик произошел своего учителя, да, там она и смогла Нолана обыграть. Но 4 года она не играла в шахматы, но это не отменило того, что она же не играла на турнирах не потому, что, ну, не дотягивала, а потому что такая позиция была у матери, что она видела, как живет ее муж, отец Мэлори, и она сказала, что она не хочет портить жизнь ребенку с самого детства. Классно получается, получается, играй дома, играй там просто с друзьями, играй как получится, но не надо соваться на турниры. И она играла дома с отцом. И я думаю, она же спокойно могла, играя с отцом, развить уровень навыка, ну, до такого, чтобы победить в партии Нолана.
Я думаю, на самом деле нет.
Я думаю, у нее могла быть вот это вот, знаешь, типа, она могла развить такой уровень навыка, но то, что она победила его потом еще раз и еще раз, это уже то, что ей дало вот это вот существование в турнирах. То есть это уже то, что пришло к ней с опытом. Если бы она, допустим, после этого бы не пошла бы к Дефне, а потом внезапно попала на еще один чемпионат, она бы не победила никого. Ни Нолана, ни Коха, никого. Она бы просто, ну, это знаешь, как такое на адреналине, когда ты возвращаешься в дело, которое тебе нравится, такое, ну, типа, взлет резкий случается. И дальше просто складываются обстоятельства. А из-за того, что она начала углубляться, из-за того, что ей Дефне стала объяснять, из-за того, что Оз был в окружении, а из-за того, что она погрузилась в эту среду, у нее начало получаться. Но почему-то оправдание, да, она Мэри Сьюшная, но как будто бы для себя я оправдание нашла, почему она не такая. А с точки зрения всего остального, ну, я бы не сказала, что она Мэри Сьюшная. Это для меня она, ну, типа, ее ситуация в каком-то контексте, может быть, какие-то проблемы семейные, а для меня ее близки, но я думаю, не для всех.
Мне кажется, знаешь, нет, если говорить про Мэри Сью, это говорит, что она только Мэри Сью в шахматном мире.
Uh-huh.
В какой-то момент я даже подумала, что очень неудивительно, что Мэл такая одаренная в шахматах, если говорить, что типа есть вот талантливые шахматисты, а есть гении, но он гений, и Мэл, видимо, близка к этому, и если говорить про гениев, они же всегда не от мира сего.
Да.
И Мэл тоже не от мира сего, просто это, наверное, не так бросается в глаза по двум причинам, потому что она девочка и эмоционально больше встраивается во все вокруг, в свою семью, и плюс из-за того, что она бросила шахматы. Это вот два фактора, которые сделали ее как будто обычной. А так она даже убегала от своих каких-то проблем.
Да.
Необычно.
Ну и знаешь, на первом ее турнире, где они только сталкиваются с Ноланом первый раз вообще, есть же вот эта вот вероятность того, что мы не видим того, что сторону Пов, да, Нолана. Может быть же, мы же видим, как он наплевательски ко многим матчам относится. А что, если просто он пришел, он знал, что здесь соберется вообще любители. Он пришел и он просто играл на отвали и даже не задумывался об игре, поэтому просто профакапил один ход, и из-за этого Мэл его победила. То есть, а вдруг это реально просто стечение обстоятельств? Из-за того, что мы вот этот момент не видим, да, его поражает, что она его победила. Но он достаточно такой, как ты сказала, гений, который сам в себе, чтобы не заметить, как он сам себя завел вот в эту историю. Что он такой, типа, его просто зацепило, что выиграла. Как выиграла, да? А вот а то, что он сам себе в это привел, как бы он мог сразу не сообразить. Есть ли у тебя момент, как бы, за всю книгу, который больше всего тебя тронул или вывел на какую-то эмоцию?
Да.
Блистай.
Блин, короче, это будет спойлер, но спойлер без спойлеров, грубо говоря. Эта тема 2 раза откликается в разных ситуациях. Во-первых, это будет одна из фраз, которую я бы хотела сказать, вот в цитатах.
Uh-huh.
И просто получается, это момент, который меня очень впечатался мне в сердечко, и я объясню, почему. Фраза эта была «Дотронулась, ходи».
О, да! Это потрясающий момент.
Да, и это два момента на самом деле было, потому что первый момент — это когда просто объясняет читателям в правилах,
uh-huh.
в том, что правило шахмат такое, если хоть чуть-чуть дотронулся до любой фигуры, то все, ты ходишь этой фигурой.
Uh-huh.
У тебя типа нет выбора. И потом другая ситуация была, не буду говорить какая, но принцип чуть-чуть похож, типа дотронулась, ходи.
Давай дадим контекст того, что давай. Это самый жаркий момент во всей книжечке. А больше никаких спойлеров.
Хотела сказать, что вот во второй момент это достаточно такой, да, горячий момент, но у меня чуть-чуть он по-другому развился в том смысле, что этот смысл фразы «дотронулась, ходи»
uh-huh.
стал в секунду для меня глобальным и приобрел такой смысл, чуть ли не девиза жизни, потому что есть такие люди, которые сомневаются
uh-huh.
во многих каких-то вещах, и если им повторять эту фразу, что типа «дотронулся» или «дотронулся, ходи», но в том смысле, что какая-то мысль, какая-то мечта.
Какое-то действие.
Да, какое-то действие. Вот что-то вот «а если я сделаю так?» А потом ты начинаешь копаться в этом угу. всем. Нет, не надо копаться. Типа «дотронулся до этой мысли», «дотронулась до какой-то мечты, ходи».
Угу.
У меня это развилось это, в такой смысл, и вот это мне очень понравилось. Это впечатлило.
Клёво. Я поделюсь своим моментом. Это, я согласна с тем, что идея «дотронулась, ходи», да. Для меня это просто умелое использование языка, понимание, как классно можно вокруг одной фразы построить целый сюжет. У меня часто в голове такое бывает, да, там типа, что какие-то идеи текстов разворачиваются из-за одной строчки, которую я где-то услышала. Вот. И здесь такая же фигня у Али.
Всё со стихами было.
Клёво. Ну, это ж классно.
Если бы был сериал uh-huh. по этой книжке, то, мне кажется, был бы классный слоган.
Ой, да, тоже классно, да, согласна с тобой. Момент, который тронул меня, знаешь, это что-то, что было... Вот мы с тобой часто говорим про книжки такие, такого формата, да, легкую сентименталку, как... что ты сидишь, и ты вроде как знаешь, как пойдет сюжет, а вроде как бы и, может быть, автор заменит вот этот сюжетный поворот на какую-нибудь альтернативу. И вот здесь вот я сижу, читаю, и я очень долго не понимала, ведет ли Али Хейзл вот как-то больше в сюжет маму. Я, ну, Дарси понятно, но я именно про маму, потому что с первых же строк разговоров, именно когда не когда Мэлори описывает маму, а когда она с ней взаимодействует, я сразу увидела так, эта женщина с мозгами. Эта женщина все увидит и все поймет. А потом Мэлори так часто ей врет, общается, и как будто бы даже авторка не оставляет вот этих вот звоночков того, что мама понимает. Она как будто бы, знаешь, переводит все взаимодействие именно в отношения Мэл с Ноланом. То есть при любой возможности она специально как будто бы маму уходит вот в это, чтобы не говорить про ее деятельность. Ну, типа таких штук.
Кажется, что это, наверное, еще отражается в позиции Мэл, того, что она как бы становится типа главой семьи, что она такая, да зачем? Ну, типа, она даже не принимает во внимание, что кто-то что-то может догадаться, потому что как будто она самая ответственная, она самая умная и тащит их всех по жизни.
Ну и плюс, я думаю, она еще очень надеется, что Дарси ее прикроет, если что. Но да, в целом она же сказала, что мама узнает только если случится что-то, что из ряда вон выходящее, так и получается, что маме просто родственники звонят, начинают спрашивать, так маму и узнает. Но сам факт трогательного момента, что я ждала-ждала и уже устала ждать, когда этот разговор случится у них с мамой, потому что я уже прям такая, ну, блин, все не будет, сейчас она будет сама разгребать это все, потому что создавался образ вот этой вот типа героини, которая сейчас еще и вот это возьмет на себя. И в один момент, как вот этот вот айболит прилетает мама и такая, нам пора об этом поговорить. И то, что это произошло так мило, так трогательно, что она зашла и такая, я, конечно, все понимаю, но нам как бы настало время поговорить, что ты вообще-то едешь на мировой чемпионат. Давай обсудим это. И, ну, тот, в каком шоке была Мэл, которая думает, что она все контролирует, и то, какой разговор складывается. Для меня это вообще, ну, меня из всей книги больше всего тронул вот этот диалог, вот этот момент. Я там еще вот этот вот с сестрами начинается эпопея, и я прям и все так хорошо, ну, в плане грамотно, да. Грамотно, экологично все это так обсуждается, так это приятно читать, и хочется верить, что они не одна единственная семья на свете, кто так обсуждает какие-то проблемы, конфликты. Мне прям тепло стало.
Блин, мне даже обидно стало в этот момент, когда у них этот разговор состоялся, на мать, потому что она... Я все понимаю, я понимаю, что она тогда была тоже разбита. Но она оставила дочь наедине с проблемой, которую та тащила 4 года.
Да.
Я не знаю, можно ли это назвать на самом деле ошибкой матери или нет, но как будто да, потому что, может быть, стоило догадаться, может быть, стоило спросить, почему ты бросила шахматы. Наверное, возможно, надо было как-то докопаться до этого. При том, что, насколько я помню, ее мама даже в то время не заболела. То
есть да, она заболела вот совсем как бы
да,
не так давно.
Да, сколько? Года 2, наверное, да. Возможно. То есть она была очень даже в здравом уме, в здравой памяти. Не докопала этот момент. Она, конечно, там говорит о том, что я не хотела там тебя трогать,
угу.
Я не хотела тебя как-то еще больше травмировать. Но вот этот вот вовремя неспасенный момент очень, конечно, ну, как оказывается, это все из-за него.
Угу. Я не знаю. Мне кажется, тут очень много... Вот здесь вот уже очень много переменных как раз, да? Зачем автору нужно знать, что было с их персонажами, да? Даже если мы сейчас с тобой эти перемены не знаем, у автора ответы на эти вопросы есть, именно поэтому такой диалог сложился именно в этой ситуации, в этих обстоятельствах. Я думаю, виноваты оба. Мэл так действовала не потому, что ее мама попросила, а потому что она сама...
Ей 14 всего было. Она такая максималистка. Это в детском вообще, в подростковом возрасте, это очень нормально. То, что тебя травмировало, ты от этого отрекаешься навсегда и думаешь, что это самое худшее на свете, я больше никогда этим заниматься не буду. Задача мамы состояла в том, чтобы разобраться в этой ситуации, но я думаю, по-видимому, это настолько для всех было шок, и настолько для всех это было болезненно, что просто, ну, оставили эту ситуацию как есть. Ну, типа, как, знаешь, перелом. Оставили заживать, так получилось.
Ты сказала, ей всего лишь было 14, и в этот момент мне плавно захотелось перевести тему к следующему моменту, да, я тебя хотела спросить, о чем эта книга, но, наверное, я начну с того, что именно поэтому, потому что ей было 14, потому что она поступила, как поступила, потому что она из всех своих эмоций, переживаний, да, там, из-за бесконечного чувства вины, из-за того, что в семье случилась беда, случился траур. Причем она еще считала, что это напрямую связано с ней. А еще момент, из-за которого все разрушилось, связан с шахматами, да, вот в этом всем обилии болезненных воспоминаний, с тем, что маме в целом не нравилось, что она в шахматах хотела развиваться, в том, что маме нужна была помощь. А в этом всем раскрывается одна. Я для себя выделила две больших важных темы в этом всем, ну, в этом произведении. Про одну, наверное, ты сразу безоговорочно согласишься. Это история про феминизм, про ущемление женщин, дискриминация женщин в профессиях разных, в том числе здесь мы смотрим через призму шахмат, да. А второе — это история о старших сестрах, потому что это то, что происходит со старшими сестрами. Я не знаю, есть ли у тебя вот эти тренды в ТикТоке, когда под какой-нибудь звук старшие сестры описывают свою реальность. Нет ни одного видео, с которым я, как старшая сестра, не была бы не согласна, понимаешь? Это всегда одни и те же заморочки, да, ну, разные ситуации у всех, но всегда приводят к одним и тем же загонам, одним и тем же заморочкам, одним и тем же склонностям в поведении, в эмоциональном и просто, да, там, в каком-нибудь, в базовых ситуациях. Это важный момент, на который все закрывают глаза. Старшие сестры в семье очень часто становятся третьим родителем. Что говорить про старшую сестру и в ситуации, когда в семье остается вообще один родитель? Это важная тема, о которой, мне кажется, нельзя молчать, потому что старшие сестры имеют право быть детьми.
Ну, слушай, это получается, как получается. Я с тобой согласна, но обе с тобой старшие сёстры.
Вот. И это, как бы, мне кажется, такая важная мысль, которая такая... Мне приятно, что Али показала ход мышления человека в этой ситуации. Потому что вот мы с тобой сидим, и мы с тобой пытаемся объяснить, да, я тебе говорю, что, ну вот, она не могла так не поступить. Ты говоришь, ну ей было 14. И мы с тобой одинаково понимаем вот эти две простые истины. Да, ей было 14, я понимаю. Но и ты понимаешь, что она не могла по-другому. Почему? Да потому что просто мы знаем, что это такое. У нас не было таких ситуаций, но мы с тобой на каком-то подсознательном уровне понимаем, что мы бы поступить по-другому тоже не смогли бы. Это не все 100% случаев со старшими сестрами так работают, но с наибольшей вероятностью и ты бы так же поступила, и я бы так же поступила. Не свалилось бы это на Мэлори, свалилось бы это на Сабрину. А здесь уже вопрос взаимоотношений в семье. Насколько общаются дети, насколько они воспитаны, в каких условиях они живут, и насколько старший ребенок готов подвергнуть такому испытанию еще более маленького человечка. Вторая тема, которая основная, это дискриминация женщин в профессиональных всяких разных структурах.
Я бы, может быть, даже и расширила это и сказала бы вообще в жизни. Потому что я до какого-то момента в своей жизни я не понимала песню Man's Wolf.
Mm.
И эта песня о том, что женщине сложно в мужском мире. И ты, когда мелкая, конечно, не понимаешь о том, что действительно мир устроен мужчинами для мужчин.
Mm-hmm.
Женщинам очень трудно живет. Даже если, слушатели наши дорогие, даже если вы думаете, что это не совсем так, наверное, просто вы не углублялись в какие-то проблемы, потому что начиная с того, что ремень безопасности в машине...
Ремень безопасности в машине под женский организм начали разрабатывать только в 2023 году, проводить исследования на людях с грудью. Прокладки и женские средства гигиены стали проверять не на людской, по-моему, там на чьей-то другой крови, но на крови, а не на воде, только в 2023 году. При этом я не говорю про то, что у женщин месячные идут с момента начала существования женщин в мире, но, по крайней мере, машины последние 100 лет существуют точно, а это жутко неудобно. Я знаю, что ты сидишь как пассажир за рулем, но ты никогда не сидела как водитель за рулем. Это жутко неудобно, да, особенно там, чем больше грудь, тем более некомфортно девушке, и тем меньше вероятность, что этот ремень хоть как-то поможет. Потому что, вообще-то, с точки зрения физиологии, у женщин, наоборот, наличие ремня такового, который он сейчас есть, наоборот, по-моему, увеличивает вероятность. Ну, я просто так представляю, как двигается ремень, не столько травм, сколько прямого удушения, да.
Потому что у нас меньше рост, ну, как минимум 10.
Меньше рост, и ремень из-за того, что располагается по-другому, он, по сути, скорее тебя задушит при аварии, там, при резком столкновении, чем зафиксирует твое тело.
Да, вот такие вещи, казалось бы, банальные. И таких, на самом деле, если, ну, копнуть, очень много таких
штук. Да.
И как раз-таки из-за этого такая тема вообще женщин в шахматах и женщин вообще в мире, насколько дискриминируются женщины. Феминизм создан для того, чтобы женщины могли быть разными, какими угодно, чтобы у них были права на быть какой угодно. И, конечно, если возвращаться к книге, то реализовываться в любой сфере, в какой угодно. С жутким сексизмом сталкивается Мел во время того, как она начинает общаться с шахматистами, там в основном мужчины.
Не показано ни одной девушки, которая профессионально играет в шахматы. У нее
Дафне была, но она уже...
Гроссмейстер она. И показано еще вот это вот, сейчас будешь напоминать мне по именам, подруга Нолана.
Тану.
Тану, да, она показана. Но она показана как любитель.
Да.
Но она вообще там...
Она не...
Очень далека. У нее там 1800 вроде, или какое-то там вот такое место, ну, далекое да. достаточно для того, она чтобы побеждать. Да, она не живет.
Возможно, кстати, не хватает таланта для этого.
Мозгов. Это вот та история, когда если не хватает мозгов, то ты ничего не сделаешь.
Еще мне очень понравился момент, как раз-таки, когда спрашивали у Мел, почему... Вы дошли, как вы дошли, она потом осознала это и говорила, что у нее очень особенный путь, так и вышло. Но она сказала очень крутую фразу, что я типа не так долго играла в шахматы, меня не успели затравить, грубо говоря. Это другие слова, но типа не успели вот затравить на тему того, что она женщина, на тему того, что она не сможет, она глупая,
да.
она ну, типа женский мозг не создан для шахмат.
Прямо поэтому ей проще побеждать, потому что у нее вот этого да, у нее нет вот этих переживаний, она на это вообще внимания не отводит. И когда пытается там один персонаж что-то и вякнуть, она такая, мой ты бог, сладенький ты мой, до свидания.
Получается, да, и это очень крутая тема. Меня это трогает, потому что меня эти вопросы вообще по жизни трогают.
Да, да, если вас это, ну, как бы не волнует, то в целом вы... Али, это, кстати, так хорошо описывает органично, что эта и тема и поднимается, и она считывается как центральная, но если вы этим не живете, если вас не волнует это в регулярно в реальности, да, там на протяжении
если
дня.
Если это не ваша Римская империя.
Да, если это не ваша Римская империя, то в целом для вас, может быть, она и останется как бы такой просто ниточкой, которая пару раз всплыла в сюжете, в центре которого отношения мальчика и девочки, увлеченных шахматами. Ты бы порекомендовала эту книжку? Кому бы ты ее порекомендовал?
Я хочу сказать так. Я хочу подать на Netflix в суд в ЕСПЧ, если они не экранизируют эту книгу.
Ну, им же будет труднее. У них же есть ход королевы.
Да, блин, нет. Нет, мне кажется, вот как ты в прошлый раз говорила несколько эпизодов назад, что у тебя не случилось кино, у меня как раз здесь случилось кино. Я прям видела. Я прям видела, что это не фильм, это сериал. Я тебе даже это писала, что как будто это что-то должно быть в серии как «Джинни и Джорджия». Мне кажется, вот в таком стиле это бы очень даже было классно и органично. Я бы очень хотела посмотреть эту историю. Я еще не знаю.
Это так для меня вообще, твоя реакция на эту книгу для меня такая неожиданность. Господи, ты мне такие сюжеты подсовываешь, а потом тебе нравится «Шах и мат». Ну, скажу так, я просто не раскусила вот этого всего удовольствия. Я раскусила масштабное залипание на Нолана. Это галочка поставлена. Но такого удовольствия, как получили все в телеграм-каналах, которые я читаю, в тиктоках, которые вот постоянно у меня попадаются, именно от сюжета книги, я не получила. Она классно, хорошо написана, но не 5 из 5, извините.
Я и не стремлюсь к тому, чтобы типа, у меня книжка была 5 из 5. Я, видимо, самурай, не важно, не цель, не важно.
Я поэтому и удивляюсь, потому что при всем при этом, ну, это я просто говорю 5 из 5, потому что у каждой звездочки, которую я ставлю на, там, на Лайфлибе, есть свое значение, да, вот, вот столько я поставлю, если здесь, ну, короче, количество каких-то мэчей должно случиться, и ну, просто почему-то это... Для меня это хорошая сказка была. Вот. Это хорошая сказка, кино было, но, блин, если ее экранизируют, круто. Я посмотрю, возможно, даже перечитаю. Но, опять же, наверное, в сравнении с тем, что я знаю творчество Али Хейзлвуд, знакома чуть поближе, чем ты. Или, может быть, просто вкусы. У меня больше мэтч случился с «Гипотезой любви», чем здесь.
Ну, у меня, кстати, тут не случился мэтч с Ноланом. То есть я вообще ни разу не влюбилась в него. Он меня никак не покорил.
Слушай, ну, ладно, с другой стороны, вот. Ты, наверное, и Теда Мосби не сильно любишь.
Вообще нет.
Вот, а я просто... Где мой Тед Мосби? Где он? И вот он типичный nice guy. И вот Нолан тоже. И поэтому меня и Нолан купил тоже.
У меня еще такой вайб был с ним, что это что-то типа, ну, нового мистера Дарси, что ли.
Такой... Да, очень многие об этом, кстати, говорят, да? Что он новый мистер Дарси, да.
Мне кажется, на самом деле Нолана не очень-то и раскрыли или показали, с одной стороны. Я не особо могу сказать, какой он по характеру, но, возможно, это все из-за того, что мы же видим, как Мел влюбляется. Мы не видим его повов, не знаем его как человека, что у него там в голове.
А там все, там он увидел, что она победила, и собачка побежала, все. Nice guy.
Поэтому какие-то вещи, да, там травмы тоже его показаны, рассказаны, но он вот таким остается чуть-чуть далеким. Как вот эти вот персонажи, такие вот джентльмены, которые как будто неуязвимы. Что мистер Дарси, что Нолан, они вот этим вот подкупают, что они не склоняют колено перед проблемами. Они типа их принимают стоически, мало что их может переломить. Хотя любому человеку что-то может сломать.
В последнем потоке твоей речи я потеряла твой ответ на вопрос, порекомендовала бы ты книгу или нет.
Я сказала уже, что да.
Кино случилось, ты сказала.
Короче, мне книга понравилась, она меня впечатлила. Я бы рекомендовала ее тем, кто, несмотря на то, что Лера сказала, что это очень похожие тропы, похожие какие-то истории, ты знаешь, чем это закончится, так камон, мы, ну, читаем романтику, мы все знаем, чем это закончится. Главные герои будут вместе. Но это очень приятное путешествие, очень приятное чтение, у меня были мурашки. Я не знаю даже почему, я бы не сказала, что мне прям очень классно понравилась главная героиня. Я с ней в каких-то моментах спорила. Но, возможно, ощущение того, что вот ты с ней живешь и проживаешь этот путь возвращения в шахматы, он захватывает.
Да.
Мне, наверное, скорее всего, понравилась вот эта классная умная часть, вот этот вот спортивный азарт. Никогда не думала, что в шахматах может быть такой азарт, потому что со стороны он выглядит как ужасно скучное занятие.
Я думаю, ты не думала, что это такой азарт, потому что ты ни разу не визуализировала себе историю двух молодых, таких полных жизнью людей, которые просто горят этой идеей, они, для них это не что-то рутинное, что им надо сделать для того, чтобы получить деньги, и там они уже много-много раз побеждали, надо еще раз, потому что надо поддерживать. Ну, вот это нету груза ответственности там перед страной, например.
Да. Короче, в общем, мне понравилась история, и с точки зрения того, о чем она, с точки зрения шахмат, и с точки зрения о том, о ком она, то есть интересные герои. Я не скажу, что прям классные, влюбилась в них, но интересно про них прочитать. И даже моменты, если говорить о второстепенных героях, мне понравились они, потому что, блин, я почувствовала ту атмосферу, что вот, кстати, тоже, мне кажется, очень редко бывает, что у Нолана, например, есть друзья, и они могут ему помочь в любую минуту.
Да, это клево.
Я бы не сказала, что это сказка, но я бы сказала, что это история Netflix.
Понятно. Ты читала благодарности автора?
Я читала только послесловие. Я не читала благодарности автора, и мне стало скучно.
Если бы ты прочитала благодарности автора, то ты увидела, что самым последним в списке благодарностей у нее стоит Тейлор Свифт.
Она
пишет Тейлор Свифт, да. Ты знаешь, что ты делаешь. И вот, наверное, такая спонтанная и неожиданная рекомендация будет. Я бы порекомендовала эту книжку прочитать всем, в чем плейлисте есть песня Тейлор Свифт, хотя бы одна. Потому что если вы слушаете исполнителя, вы, может быть, погрузитесь... Знаешь, есть люди, которые просто добавляют, потому что классно звучит, не вдумываясь ни в текст, ни во что остальное. Если вы послушаете, почитаете, посмотрите контекст, изучите, что она делает, изучите, в каких масштабах, и поймете, как сильно это связано с книгой Али Хейзл, вот это будет прям вау-эффект от прочтения этой книги. Поэтому рекомендую всем, кто когда-либо в жизни слушал хотя бы одну песню Тейлор Свифт.
И это не я.
Серьезно?
Я только знаю песню Shake It Off. И, наверное, все.
Давай поговорим про цитаты. Начнем с тебя.
Да, блин.
Короче... А что да, блин, ты все время на твоих книжках меня заставляешь начинать с цитатами. Так что давай теперь огребай.
Короче, мне показалось интересно показать вам Мел. Она чуть-чуть, я не знаю, как назвать эту черту ее личности, она чуть-чуть гипертрофирует какие-то вещи. И в этом я с ней схожа. И когда Мел смотрела партию Нолана, она думала про это так. 5000 лет спустя археологи будут рыдать над грандиозностью его партий, когда найдут их записи.
Mm-hmm.
Это прям много что показывает, что она восхищается его работой и то, что какой масштаб в мире шахмат имеет работа Нолана. Если про отношения Нолана с Мел, то она думает об этом так. Наши взаимоотношения состоят из множества слоев. Они многогранны, разбиты на мелкие фрагменты. В моей прежней жизни не было ничего подобного. Для дружбы в них недостаточно уюта. Для интрижки — легкости, для всего остального — дистанции. Ну, классно.
Классная цитата очень, да.
И еще это откликается мне в моей работе. Ты упоминаешь в каждом выпуске в начале, что я делаю буктрейлеры. Я делаю буктрейлеры на все мои максимум из максимума. Я стараюсь делать так, чтобы я не могла придраться к своей работе. Вот, и в этом смысле есть такая цитата. Я злюсь на себя за совершенные ошибки, за то, что не сделал все, что было в моих силах. И каждый раз, когда ты ошибаешься, я знаю, что чувствуешь то же самое. Вот, вот эта вот злость, это классное, мне кажется, это классное чувство работы своей, когда ты сравниваешь не себя с другими, когда ты сравниваешь себя с собой, знаешь свои какие-то пределы и максимумы, и злишься на себя, если ты не сделал того максимума, который смог. Ну, то есть это очень, очень меня роднит с героями, и очень, мне кажется, показывает их обоих.
Все хорошо, не страшно совершить ошибку и позволить себе не быть перфекционистом хотя бы один раз. Хотя авторы тебя, наверное, любят именно за это, за того, за то, как ты делаешь буктрейлеры.
Нет, ну просто, типа, ты же прекрасно знаешь, что когда ты понимаешь, ну, сдаешь свою работу и понимаешь, что выложилась на максимум, это же классно.
Ну, классно. Слушай, у меня, как всегда, цитаты, которые больше всего запали, хотя ты видела, ты читала же мою книжку, ты видела, я это многие моменты выделяю, особенно некоторые такие, где момент, старшая сестра момент. Ты в определенный момент даже мне написала, что типа, ой, что-то на знакомом, что-то, что ты мне периодически рассказываешь. Я такая, ну да, было. Вот, но я выбрала две цитаты. Первая из них. Жизнь нечто большее, чем оплакивание своей непростой судьбы. По факту.
По факту.
Кому-то стоит об этом напоминать. И вторая. Ну, я не буду, наверное, так подробно погружать свою историю, в свои какие-то детали. Как ты сейчас на своем примере. Круто, что тебя задело что-то, какие-то мысли задели за живое. Надеюсь, ты сделаешь правильный вывод.
Она на меня давит.
Это момент воспоминания Мэлори про ее отца, про то, чему он ее учил, когда учил играть в шахматы, и то, как она учится применять правила шахмат не только в матчах, но и в жизни. И цитата ей, дед говорил, «Нет ничего стыдного в том, чтобы отступить, если тебя пытаются загнать в ловушку. Но ты все еще можешь выбраться», — говорил папа. «Нет ничего стыдного в том, чтобы знать свои способности и ограничения». И мне кажется, вот это вот касается не только шахмат.
Конечно.
Это касается всего, всего остального, всех остальных жизненных приколов и в взаимоотношениях, и в некомфортных ситуациях, которые складываются в разных сферах. Работа, здоровье, дом. Что угодно. Дом, да, семья, хобби.
Мне кажется, мы и живем эту жизнь, чтобы знать свои какие-то ограничения, знать свои способности и принять и то, и другое. У меня есть еще одна фраза, очень короткая, но это очень отражает положение женщин в обществе.
Ой.
Если ты женщина, система тянет тебя на дно.
Да.
Поэтому надо менять систему. Ладно.
Или идти против нее.
Да.
Смотря что позволяют обстоятельства.
Или встраивать свои.
Такая у нас получилась Алли Хейзлвуд, и мне очень приятно, что тебе она понравилась. Я удивлена, что тебе понравилась книжка больше, чем мне. Вау. Надеюсь, услышу это еще когда-нибудь. Все упомянутые нами книги, статьи, материалы, мемы, по-моему, мы упоминали их здесь парочку раз, будут в описании к этому эпизоду. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, слушайте на разных популярных площадках. Оставляйте свои комментарии по теме выпуска, да, на каких-то площадках это можно делать прямо под выпуском. Если у вас такой опции нету, вы можете всегда заглянуть в наш телеграм-канал и посмотреть последнее закрепленное сообщение. Мы вас там ждем. Нам очень интересно узнать, какое у вас сложилось мнение об этой книге. И в целом, понравилась ли вам книга «Шах и мат» Алли Хейзлвуд, или понравилась какая-то другая ее книга больше, чем это? Как вы относитесь к упущенным сценам? Это, кстати, такой спорный момент, особенно в «Шах и мат», потому что сцена, которую ждали большую часть книги, вот финальная, ее как будто бы специально вырезали. Как вы к этому относитесь? Нам очень интересно узнать, поболтать.
Да, это можно делать в телеграм-канале. Мы там всегда вам рады. Также мы там публикуем спойлеры, мемчики из ТикТока, и, в общем-то, стараемся делать уютной и классной атмосферу нашего канала.
Спасибо, что были сегодня с нами. Всем хороших книг и пока-пока.
Пока-пока.